Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нас можно слышать в Крыму и далеко за его пределами на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне наш сигнал можно найти на северной части Крымского полуострова. 105,9 FM. Присоединяйтесь к нам на платформе YouTube, где мы ведем прямую видеотрансляцию. Найдите на этой платформе канал «Крым Реалии». Обязательно подпишитесь на него, чтобы не пропустить ничего нового. Также вы можете комментировать происходящее в нашем эфире в комментариях под нашей видеотрансляцией на платформе YouTube. Также вы можете озвучивать свои комментарии непосредственно в нашем эфире. Для этого достаточно дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер телефона бесплатные. Поговорим мы сегодня вот о чем. Поговорим о так называемых, да, как называют эту ассоциацию, «Друзья оккупации Крыма». Международная ассоциация друзей Крыма, которая была создана в аннексируемом России Крыму в 2017 году, вот существует уже третий год, у нее есть много участников из разных стран мира, которые приезжают на Крымский полуостров, которые заявляют о том, что в аннексии Крымского полуострова нет ничего противозаконного. Вот об этой ассоциации мы сегодня подробно поговорим. Поговорим мы с нашим коллегой, который находится в соседней со мной студии, Евгений Лишан. Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
Евгений Лишан, журналист Центра журналистских расследований Крымского издания, которое сейчас работает с материковой части Украины. И на сайте Центра журналистских расследований публикуется целый цикл материалов, посвященный, вот, как я уже говорил, да, как называют этих людей, друзьям оккупации Крыма. Напомню, да, что речь идет о так называемой Международной ассоциации друзей Крыма. И начну, наверное, с самого главного вопроса. Евгений, почему решили исследовать вот это явление, существование такой ассоциации? В чем здесь интерес? Ну, есть какие-то иностранцы, да, у них есть какой-то вот свой клуб по интересам. Ну, считают, что они то, что произошло в Крыму в 2014 году, законным. В чем здесь проблема?
Проблема в том, что они не просто считают, они проводят активную политику по продвижению этого нарратива, этой идеи в своих странах, то есть за рубежом, в Европе, в Америке, в Азии. Они навязывают эту идею о том, что Крым российский, о том, что Россия все сделала правильно, о том, что никакой оккупации нет, что все классно, все замечательно. И они имеют определенное влияние в информационной среде, в политической среде. И этому нужно противостоять и делать их известными.
Здесь должно оговориться, что отправляли мы приглашение по электронному адресу, который указан на сайте Ассоциации друзей Крыма, так называемой, но нет ответа на наше приглашение. В любом случае, все люди, которых мы сегодня упомянем в разговоре, представители этой ассоциации, могут дозвониться к нам в эфир, как это может сделать любой наш радиослушатель. 8 800 10 06 926. Продолжаем разговор. Евгений, когда была создана эта ассоциация друзей Крыма, сколько лет она работает? Ну, вообще, как это произошло, как пришли к этой идее?
Ну, Россия вообще очень серьезное внимание уделяет продвижению своей политики за рубежом. И в Крыму назначен целый представитель президента Российской Федерации Мурадов, который как раз и отвечает за продвижение идей российского Крыма в Европе и вообще за границей. Вот он-то и заведует всем этим, так сказать, цирком друзей Крыма. И еще в 2016 году проводился форум друзей Крыма, но тогда еще они организационно не оформились. Организационно они оформились в ноябре 2017 года на очередном форуме. И с тех пор они регулярно собирают своих друзей и расширяют с каждым годом свое представительство.
Ну вот если зайти на сайт этой ассоциации друзей Крыма, вот здесь есть раздел, который называется «О нас», и в нем есть такой пункт «Наши цели». И вот я прочитаю некоторые фрагменты из этого пункта. Например, в целях существования этой ассоциации: признание легитимности крымского референдума 2014 года и право народа Крыма определять свою судьбу, выведение крымской темы из политической политической повестки сегодняшних международных отношений недопущение ее использования для насаждения конфронтационных отношений во взаимоотношениях между странами и народами, доведение до международного сообщества объективной информации о жизни в Крыму и обоснованности исторического выбора крымчан, сделанного в марте 2014 года. Напомню, что я это цитирую по сайту вот так называемой Ассоциации друзей Крыма. Насколько, ну, видно, что вот эти цели эта ассоциация декларирует публично, абсолютно их не скрывая, а насколько эти цели, насколько этих целей удалось достигнуть этой ассоциации?
Насколько, да, действительно, что называется, не палятся, они откровенно заявляют обо всем и не стесняются. А как удалось достигнуть? Не очень, честно говоря. Успехи их скромны. Ряд местных советов в той же Италии, например, объявил о том, что они создают комитет по поддержке Крыма и признанию Крыма российским и отмене санкций. Для них санкции очень болезненная тема. Но дальше этого они не поднялись. Они привлекают отдельных бизнесменов, отдельных местных депутатов до визита в Крым и ведения бизнеса в России, связанного с Крымом, опять же. Вот на таком уровне пока что.
А кто эти люди? Ну, и вот если зайти, например, я вот еще на этом сайте друзей, Ассоциации друзей Крыма, и здесь вот есть координационный совет этой ассоциации. Вот первыми двумя идут Ян Черногурский, представитель Словании, и Константинос Исихас, если я правильно прочитал фамилию, из Греции. Насколько я понимаю, это бывшие чиновники, если в случае с Яном Черногурским, это бывший премьер Словацкой Республики, когда она была в составе еще Чехословакии, а Костас Исихас, это бывший замминистра обороны Греции. Это для них какая-то общая черта, это какие-то бывшие чиновники, это какие-то политики. Возможно, у них какая-то есть определенная, да, определенные политические взгляды. Может, это представители левых сил, может быть, это представители правых сил. Что их объединяет, этих людей?
Объединяют те возможности, которые им предоставляет Россия. На самом деле, всю эту кампанию можно условно разделить на три группы. Это политики левого направления, это политики правого направления, и это бизнесмены. А политичные, но которые используют политическую вот эту конъюнктуру для каких-то своих себе преференций. Известен сентимент разного рода леваков к России как правопреемнице Советского Союза, правопреемнице Октябрьской революции. Ну, конечно, гораздо ближе сейчас им не этот сентимент, а российские деньги. С другой стороны, Россия активно поддерживает и ультраправые движения, и консервативную Россию. Вот тот же Исихас, например, да, он левак, радикальный левак. Он был в правительстве предыдущим левым, сейчас он еще более влево сдвинулся, даже в маргинес какой-то. Что касается Черногурского, так это бывший словацкий диссидент, христианский консерватор. Ему тоже ближе Путин, чем либеральная атеистическая Европа. Вот. Тут нюанс в том, что все они не актуальны для своих стран. А Путин и путинская тема, тема оправдания оккупации Крыма, она их несколько актуализирует. Это определенный хайп, на котором они могут играть. Что касается бизнесменов, они ищут возможности заработать деньги там, где другие брезгуют.
Ну вот если посмотреть, да, на состав того же координационного совета, ну, можно прийти к выводу, что география вот этих, этой ассоциации друзей Крыма, она довольно-таки обширна, да, я сейчас прочитаю уже без персоналей, только вот по странам, да, резидентами которых эти люди, очевидно, являются: Словакия, Греция, Тунис, Армения, Австрия, Болгария, Германия, Италия, Япония, Норвегия, Китай и Турция.
Да, да.
Ну, то есть, что это говорит? Насколько широка география действительно? И действительно ли вот эти политики, которые принимают участие вот в этой ассоциации, они действительно имеют какой-то вес у себя в своих странах?
Везде по-разному. Где-то это 1-2 человека. В той же Болгарии, например, это огромная ассоциация русофилов. Там очень мощное российское лобби. Но если учесть, что одним из главных болгарских политиков является российский Лукойл, который активно влияет на всю политическую жизнь Болгарии, то можно представить, какие там мощные пророссийские движения, при том, что правительство Болгарии вынуждено играть в Европу. Вот. С другой стороны, в каких-то других странах это какие-то одиночки. Это в том же Тунисе, например, социалистами Сауди. Есть там в Демократической Республике Конго есть один, не вспомню сейчас его имени. Но это одиночки, которые тоже пытаются себя актуализировать как-то.
Каким инструментарием пользуется ассоциация, так называемая, друзей Крыма, вот для достижения тех целей, о которых мы говорили раньше?
Ну, цели, инструментарии – это проведение мероприятий больших в Крыму. Прежде всего, стараются как можно больше собрать.
Эти люди приезжают в Крым?
Да, конечно. Угу. Вот, причем Россия утверждает, что они приезжают за свой счет. Мы проверить этого не можем, потому что они не выставляют на показ финансовую отчетность. Вот. Но я не уверен, что такое огромное количество людей будет ездить за свой счет в оккупированный Крым с издержками по репутации, по, возможно, даже уголовному преследованию, потому что все-таки это нарушение европейских санкций. Кстати, санкции работают. Это видно по тем демонстрациям дискомфорта, которые вот эти персонажи демонстрируют после поездок в Крым.
А кто-то говорил о том, что санкции работают? Ну, вот давайте сейчас мы к этому вопросу перейдем. А я хотел спросить, удается ли как-то понять, отследить, какими маршрутами едут эти европейские политики, граждане стран Евросоюза на территорию Крымского полуострова, который, согласно международному законодательству, является временно оккупированной территорией, а согласно законодательству Украины, единственный пункт, ну, единственное место, через которое можно попасть в Крым, это пункты пропуска на административной линии между Крымом и Херсонской областью. Как эти люди добираются в Крым?
Разумеется, не через территорию Украины, свободная, разумеется. Единственный путь в Крым нелегальный для них – это полет в Москву, и из Москвы уже полет в Симферополь. Собственно, итальянец Вальдегамбери, о котором мы писали недавно, он напрямую озвучил именно такой маршрут и выразил явное неудовольствие, что приходится вот так кружным путем ездить.
Вот по поводу Италии. Насколько я понимаю, насколько мне было понятно из той информации, да, которую я прочитал, посмотрел перед этим эфиром, итальянское направление вот работы Ассоциации друзей Крыма, так называемой, оно наиболее эффективно, правильно я понимаю?
Ну, одно из, да. Там дело в том, что приходят, получают большую популярность евроскептики, консервативные политики, которые явно ориентируются на Москву как страну, в которой они видят альтернативу Европе объединенной, вот, хранительницу традиционных ценностей, ну и страну, которая может их так или иначе поддержать, их политическую альтернативу.
Ну вот в вашем материале Стефана Вальдегамбери говорится о том, что не только идеологические какие-то интересы, да, у него есть в сотрудничестве с Россией по крымскому вопросу, но есть и определенные бизнес-интересы.
Безусловно, да.
Расскажите об этом.
Тот же Стефана Вальдегамбери участвует в проекте по выращиванию клубники. Это сейчас в Крыму очень модно выращивать клубнику на итальянских саженцах и под присмотром итальянских агрономов.
То есть итальянские саженцы везутся в Крым, которые находятся под экономическими санкциями Евросоюза?
Да, совершенно верно.
Делает это гражданин, да, страны, члена Евросоюза.
Да, он участвует в этом проекте, и он не один. По его словам, это их несколько. Да и россияне, российские оккупационные СМИ не скрывают этого. Они рассказывают, радостно рассказывают об успехах хозяйств клубничных в Крыму. Правда, те же СМИ российские жалуются, что крымчане этой клубники не едят. Гораздо выгоднее ее вывезти куда-то в Москву, на север, где она продастся гораздо дороже.
Угу. Я напомню, что беседуем мы с нашим коллегой, журналистом Центра журналистских расследований Евгением Лишаном. К нашему разговору присоединяется Ольга Токарюк, журналистка украинская, которая внимательно следит в том числе и за тем, что происходит в Италии. Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, вот говорим мы о тех итальянских политиках, общественных деятелях, которые активно сотрудничают с Россией в крымском направлении, да, как мы уже говорили, публично декларируют эти люди, что их цель – признание законности того референдума, который прошел в Крыму в 2014 году, и вот мы видим, что у некоторых этих людей не только идеологическое есть общее место, да, с российской властью, но и экономическое. экономический интерес, кто-то из них ведет бизнес на территории Крымского полуострова, который является, да, территорией, которая находится под экономическими санкциями. Обращает ли внимание каким-то образом правительство Италии на этих людей, которые таким образом пытаются подорвать санкционную политику Евросоюза, не только политическими какими-то заявлениями, лозунгами, да, но и фактическими действиями?
Мне кажется, что на самом деле в первую очередь этими людьми движет экономический интерес. То есть в основном в Италии люди, которые говорят о том, что надо отменить санкции, о том, что надо менять к лучшему и снова дружить с Россией, это люди, которые имеют какой-то экономический интерес. И в предыдущие годы эти голоса звучали громче, мне так кажется, чем они звучат сейчас. Объясню. Когда было при власти правительство, в которое входил также Маттео Сальвини, мы знаем, это глава партии «Лига», пророссийской партии, крайне правой партии, это правительство было при власти немного больше года, с июня 2018 по август 2019. Но фактически Сальвини, он сам транслировал эти месседжи, по крайней мере, внутри Италии. Внутри Италии это было одним из лозунгов его предвыборной кампании, отменим санкции. Возможно, вы помните его фотографии в Москве на Красной площади в футболке. Нет к санкциям против России. То есть Сальвини фактически сделал это одним из таких лозунгов своей кампании, своей политической силы. И когда он был при власти, его партия в коалиционном правительстве вместе с партией «Пять звезд», которая также довольно пророссийски настроенная, это, конечно, звучало очень громко, но, повторю, внутри Италии. На международной арене все было немного по-другому. Сейчас, с августа 2019 года, в Италии правительство поменялось. Оно все так же коалиционное, в нем все так же есть партия «Движение пяти звезд». Но к ним присоединилась также демократическая партия, левая партия, левоцентристская, которая, она, скажем так, не так однозначна в своем отношении к России. И отношение внутри демократической партии, оно меняется. То есть вот эти призывы к отмене санкций, они звучат уже в Италии не так громко с того времени, как менялось правительство, и это уже не является таким мейнстримом. Почему также это произошло? Из-за скандалов, которые в Италии разразились летом прошлого года. Скандалы вокруг как раз партии Лига, скандалы вокруг того, что Лига, возможно, получала российские деньги на финансирование своей кампании. После этого говорить громко о том, что надо дружить с Россией, надо отменять санкции, даже самой Лиге стало немного неудобно, потому что, ну, появились доказательства у журналистов, появились журналистские расследования, которые говорили о том, что Лига не просто так говорит об отмене санкций. Лига получала деньги, возможно, даже напрямую из Кремля.
Но в любом случае был еще в 2020 году, наверное, удобный повод поговорить о том, что стоило бы отменить санкции против России. Все мы видели этот конвой, да, с медицинской, то ли медицинской, то ли гуманитарной помощью, который ехал по регионам Италии в разгар эпидемии коронавируса, когда была очень серьезная вспышка этой болезни в Италии. Мы видели медиакомпанию, которая была развернута, да, вокруг этой помощи российской в адрес Италии, и тогда же тоже был удобный момент для того, чтобы поговорить о том, что с Россией необходимо снять санкции, в том числе и за аннексию Крыма.
Да, это, очевидно, тот месседж, который хотела продвинуть Россия, вот как раз запуская этот гуманитарный так называемый конвой, и тот месседж, о котором говорили такие очевидно пророссийские политики в Италии, которые раньше повторяли о том, что надо снять санкции. Но снова же вокруг этого гуманитарного конвоя разразился огромный скандал. Да, многие были поражены, и многие были благодарны России за вот эту якобы помощь. Это все происходило тогда, когда Италию накрыла очень жесткая волна смертей от коронавируса, когда страна принимала помощь от любых стран мира, была очень благодарна всем, кто помогает. Италия никому не отказывала, всех помощь принимала, но, как оказалось потом, снова же благодаря журналистским расследованиям, благодаря статьям Якопа Якобони, журналиста Ла Стампа, который, он со ссылкой на свои источники в высокопоставленных итальянских органах, в том числе и в правительстве, в Министерстве обороны, он обнародовал информацию о том, что внутри этого конвоя были, в принципе, вещи, которые не нужны особо Италии. То есть там было в основном оборудование для дезинфекции, это то, чем Италия и так располагает, что Италия вполне могла бы использовать как бы из каких-то своих резервов, и похоже было на то, что весь этот конвой — это просто большая, огромная пиар-операция России, чтобы вот не только на всю Италию, но и на всю Европу, на весь мир показать, что она вот помогает, так сказать, дружественному итальянскому народу. После этого действительно в Италии начало звучать очень много вопросов о том, что, а что же внутри этого конвоя было, а кто за это заплатил, получается, что Италия еще какие-то деньги за это заплатила, то есть это было все не бесплатно, там Россия это прислала не бесплатно. И, конечно же, немного энтузиазм в Италии по поводу этого конвоя поутих. Ну и России не удалось, на самом деле, добиться какого-то серьезного разговора об отмене или смягчении санкций, потому что снова были на уровне ЕС санкции, после этого уже продлены в июне, если не ошибаюсь. И также Россия пыталась этот вопрос поднимать и на уровне Совета Безопасности ООН, на уровне ООН, и также это все провалилось. То есть этот конвой в Италии, ну, люди до сих пор не понимают, что это было, зачем это было, кроме как пиар-операция России.
Спасибо за беседу. Напомню, с нами на связи была Ольга Токарюк, наша коллега. А мы продолжаем с Евгением Лишаном наш разговор о друзьях оккупации Крыма. Напомню, именно под таким названием выходит цикл публикаций на сайте Крымского центра журналистских расследований. Посвящен он Ассоциации друзей Крыма, так называемой, которая была создана в 2017 году. Ну, а фактически действует, да, вот эта идея начала реализовываться с 2016 года. Пока мы не отошли вот от итальянских друзей оккупации, аннексии Крыма, ну, не только бизнес, да, есть. Я так понимаю, что в Крыму очень высоко ценят услуги вот этих граждан европейских государств, и не только с бизнесом содействуют на территории Крыма, еще и недвижимость переходит, я так понимаю.
Ну, да, если говорить о том же Вальдекамбере, там забавно, ему подарили роскошные апартаменты в элитном курортном комплексе «Итальянская деревня» в Черноморском, это западное побережье Крыма, Тарханкут, очень красивые места, которые сейчас застраиваются, там скандальные есть темы с застройщиком этого комплекса. Но Вальдекамбере свою квартирку в Крыму получил.
Так, ну, идем далее. Давайте далее поговорим подробнее о том, какой инструментарий задействуют эти политики, приезжая в Крым, находясь в Крыму. И одним из самых популярных направлений использования вот таких людей, да, граждан стран Евросоюза и других стран мира, которые приезжают на территорию временно оккупированного Крымского полуострова, это их участие в каких-то мероприятиях под видом какой-то делегации, да, или наблюдение на выборах. Не так давно мы в нашей студии обсуждали так называемое голосование за поправки к Конституции России, которое проводилось и на территории Крыма и Севастополя, которые временно оккупированы Россией. И давайте послушаем, что говорили представители других стран, которые приехали в Крым в качестве наблюдателей за этим процессом. Этих людей нет в публичных списках Ассоциации друзей Крыма. Но, тем не менее, давайте послушаем фрагмент сюжета телеканала «Россия-1». Там есть, кроме закадрового голоса, да, есть комментарий Эрика Альмквиста, который приехал из Венгрии.
Но самые приметные – эти 9 человек. Иностранная делегация, в составе которой представители Европарламента Франции, Германии, Болгарии и Венгрии, решили лично проверить, действительно ли в российском Крыму люди голосуют по собственной воле.
Знаете, пару дней назад прочитал в одной из популярных шведских газет, что, например, в России референдум идет только один день. Между тем, я знаю, что это не так.
Ну вот, важную истину установил Эрик Альмквист, что не один день шел референдум, как он сказал, голосование за поправки в Конституцию, а целых несколько дней. Ну, еще послушаем, вот тогда же в Крым приехал известный французский политик Тьерри Мариани. Давайте послушаем его.
Сейчас модным словом стало такое выражение, как «фейк ньюс». То, что нас называли агентами Кремля, это, конечно, из этой серии. Мы, конечно, никакие не агенты Кремля, просто французские депутаты, которые хотят, чтобы отношения между Европой и Россией нормализовались. Мы французы, которые приехали сюда, чтобы увидеть, как вещи происходят на самом деле. Что люди, которые в 2014 году сделали осознанный выбор стать частью России, и что о своем выборе они не жалеют.
Ну вот, это были слова Тьерри Мариани. Видим мы, что не только какие-то частные лица, не только бывшие политики, не только представители некоммерческих организаций с частными визитами приезжают в Крым, но и действующие депутаты Европарламента. Насколько это является серьезной проблемой и насколько это усиливает вот эту российскую политику, да, по легализации аннексии Крымского полуострова?
Голос России, он через этих политиков звучит все громче на европейском уровне, но пока им большинства собрать не удается, и санкции продолжают действовать, поэтому, думаю, нужно это учитывать, но сильно беспокоиться по этому поводу не стоит, они не возьмут верх, я думаю.
Если сейчас посмотреть на активность, например, в Facebook-странице Ассоциации друзей Крыма, видно, что в этом году, ну, буквально одна, по-моему, новость публиковалась о каком-то конкурсе детских сочинений по поводу Крыма. Не проводятся конференции, да, ежегодные в этом году. Ну, вообще, каких-то новостей о работе этой делегации нет, хотя вот должны поступать, да, об очередной конференции новости, но нет. По вашей информации, что сейчас происходит, насколько сейчас активно работает вот эта ассоциация друзей Крыма?
То есть сейчас она не активно работает, потому что в этом направлении карантин сыграл против них, потому что их главное направление – это поездки в Крым, то есть явочным порядком нарушение санкционного режима и последующее рассказывание в Европе о том, как замечательно в Крыму и как надо поскорее снять санкции. Есть карантин, нет поездок. Нет поездок, нет информационных поводов. Поэтому работа ассоциации сейчас затихла.
Но вы в процессе исследования, возможно, обращали внимание на такой аспект этого вопроса, как реакция, да, правительств тех стран, из которых приезжают вот эти друзья, ассоциация друзей Крыма на Крымский полуостров и говорят о том, что санкции необходимо отменить, ведут бизнес в Крыму, да, что запрещено, опять же, санкциями Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Как эти страны реагируют вот на такие визиты на территорию Крымского полуострова, и как реагирует государство Украина? Если мы, вот мы говорили, да, что, скорее всего и чаще всего эти люди попадают на территорию Крыма в нарушение законов Украины.
Если говорить о Европе, то европейские правительства и европейские министерства иностранных дел, они реагируют нервно и реагируют жестко, заявляя о том, что ай-яй-яй, так нельзя, не надо туда больше ездить.
Но кроме этих заявлений что-то есть? Вот какие-то последствия для этих людей?
Да, особо ничего. Тут больше последствия были бы, если бы был выявлен реальный бизнес этих людей в Крыму, который можно было отследить по банковским моментам, потому что они же ведут скрытно этот бизнес. Вот и если так, то тогда применялись бы санкции, и тот же Вальдегамбери, итальянец, он очень опасается реакции своей страны на его бизнес в Крыму, если он вскроется. Вот. А политически это осуждение, не надо туда ездить, вот. Пока на словах.
По поводу бизнеса Вальдегамбери, если он скроется, то есть там все не так очевидно, там через каких-то посредников все организовано?
Там с их стороны это поставки саженцев и участие специалистов, а инвестиции, по его словам, российские. Вот, поэтому отследить их участие в бизнесе и привлечь чуть-чуть затруднительно. Нужны какие-то документальные подтверждения, выписки счетов и так далее. Они стараются этого не показывать. То есть они ведут этот бизнес в черную.
Ну и последний вопрос. Ну, возможно, вы проанонсируете. Уже было несколько публикаций Центра журналистских расследований в этом цикле, о котором я уже говорил, да, под общим таким названием «Друзья оккупации Крыма». Были исследованы вот эти друзья из Британии, из Норвегии, из Италии. Какая страна следующая? Может быть, вы расскажете, кого сейчас исследуете?
Ну, список всех этих персонажей представлен на сайте Ассоциации друзей Крыма. И мы до всех до них доберемся. Ну, японцам, французам приготовиться.
Благодарю вас, благодарю за беседу. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был Евгений Лишан, журналист Центра журналистских расследований. Напомню, что это издание публикует цикл материалов, посвященный деятельности так называемой друзей, Ассоциации друзей Крыма. Так она называется, но цикл этот выходит под заголовком «Друзья оккупации Крыма». Вы можете сами ознакомиться с этими материалами. Мы далее также продолжим следить за развитием этой темы. Оставайтесь вместе с радио «Крым Реалии». К следующей теме нашей программы мы переходим буквально через несколько секунд.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин и Андрей Гивко у микрофона. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. И, как показывает практика, из соседней России. Можете дозвониться к нам в эфир и принять в нем участие. Андрей, о чем поговорим далее?
Далее мы поговорим о сложности и рисках работы журналистов, расследователей. Речь пойдет о программе «Радио Свобода. Схемы». Итак, перейдем к непосредственно сути. Сожженная машина, нападение на съемочную группу во время съемок, признаки установления негласного наблюдения дома у журналиста, попытка получить данные с телефона главного редактора с рисками разоблачения источников – все это лишь часть препятствий, с которой команда «Схемы» сталкивается в своей работе.
Впрочем, ситуация в целом в стране не лучше. Только за первые 8 месяцев 2020 года почти 140 случаев нарушения свободы. Слова. Подавляющее большинство из этих случаев – физическая агрессия против журналистов.
В чем может быть причина таких масштабов? Как дела у журналистов и в расследованиях о препятствовании журналистам? Как правоохранительные органы работают с такими ситуациями? И почему так мало судебных решений с привлечением виновных к ответственности? Об этом Украинская служба «Радио Свободы» рассказывает в новом сюжете на основании ситуации с журналистами «Схем».
В августе журналист Следователь программы «Схемы» Михаил Ткач обнаружил у себя в квартире признаки установки устройства негласного слежения. Михаил Ткач – это автор многочисленных расследований о кулуарах украинской политики, тайных связях представителей власти с олигархами и элитном стиле жизни украинских чиновников. Полицейским, которые в ту ночь прибыли на вызов, журналист продемонстрировал отверстие в потолке на кухне.
Меня зовут Михаил Ткач, я журналіст Радіо Свобода. І я у себе в квартирі виявив ознаки знаходження прослуховуючої апаратури.
Очікується наряд поліції.
Добрий вечір. Добре. Це я дзвонив, Михаил Ткач. Звати дуже приємно.
Место на чердаке над квартирой, куда, вероятно, вело отверстие на потолке в кухне, журналиста нашли еще до приезда полиции собственными усилиями. И оно оказалось замаскированным. Об этом адвокат журналиста Анатолий Попов рассказал правоохранителям.
Це якийсь спеціальний прилад, який згори було просверлено. І сюди, очевидно, було проведено мікрофон для того, щоб фіксувати. Може, відео, може, ми не знаємо.
Ми зараз подивимося, чи горище закрите.
Ні, воно відкрите, тому що ми піднімалися, ми дивилися зверху, воно забито зараз алебастром.
Свіжим.
Ну, а там... як її з'ясувати?
Можна, глянемо.
Щоб побачили, поруч, це все. Оця частина, вона замазана. Це є прямий вихід цієї, цього отвору.
Определить, до сих пор ли там остается устройство, могли только специалисты со специальным оборудованием, а следователи, прибывшие в дом, просто осматривали место происшествия. На уточнение, будут ли охранять чердак, ведь доступ к нему открыт с 4 подъездов, и там еще могут оставаться вероятные вещдоки, правоохранители только разводили руками.
Мы
не можете організувати збереження доказів.
Я не маю таких повноважень, те, що ви просто не організувати вам не пускати нікого до речі. Розумієте?
Ваш керівник підпорядкування воєнного має прийняти рішення, яким чином забезпечити збереження речових доказів. Або нести відповідальність, якщо вони будуть краще.
Звичайно, ми це серпідонки віднести, вони вже будуть приймати рішення. Ну, дякую. Все, дякую. Гарного дня.
Вторая следственная группа появилась в доме журналиста после открытия уголовного производства по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и снова без спецтехники. Проверку на чердаке они провели подручными средствами. По настоянию адвоката следователи продолжили осмотр и обнаружили еще два отверстия. Одно сквозное сочетается с отверстием в потолке квартиры, и как это доказал эксперимент с водой. Позже опрошенные «Радио Свобода» узкоспециализированные специалисты и известные криминалисты-юристы отметили, отверстия в потолке квартиры и на чердаке, вероятно, свидетельствуют о попытках установить записывающее устройство.
Насправді такий отвір достатній для встановлення як для фіксування звуку, так і відеоспостереження. Техніка така є, достатньо 3 міліметрів взагалі. Чи це було зроблено працівниками правоохоронних органів чи якимось іншим? Дуже багато спеціалістів зараз знаходяться на вільних хлібах і, в принципі, фахівців вистачає і завгодно.
Это было мнение бывшего старшего следователя по особо важным делам МВД Романа Сушко. Мнения опрошенных специалистов разошлись разве что в том, записывающее устройство уже успели убрать или его еще не успели установить. И кто может за этим стоять? Так ветеран МВД Украины и основатель управления по борьбе с организованной преступностью Валерий Кур сказал следующее.
Я предполагаю, что здесь проводились специальные мероприятия, технически очень подготовленными людьми, или, можно сказать, службой, и что они носили явно незаконный характер. Делалось это скрыто.
В тот же день, когда полиция открыла производство по одной статье, оказалось, что существует еще и другое – о незаконном обороте и использовании скрытых записывающих устройств. Причем известно об этом стало тогда, когда журналист вместе с защитником пришли на допрос. При каждой возможности адвокат настаивал – нужна спецпроверка и как можно быстрее, ведь пока чердак опечатан, нельзя обеспечить охрану места, событий даже самостоятельно, то есть силами редакции. В ходе расследования этого производства «Радио Свобода» поинтересовалась и у чиновников Министерства внутренних дел. Вот что рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко.
Щодо прослуховування, слідство встановило наявність деяких отворів, через які, можливо, здійснювалося прослуховування. Але нам потрібна думка експерта, чи ці отвори, коли вони були зроблені, там взята на експертизу матеріали, які там були зроблені. Експерт повинен сказати, це було зроблено там місяць, рік там, чи там 3 роки тому. Ми чекаємо на експертизу.
Ну вот, по сути, это и все, о чем сейчас говорят в министерстве. Поэтому защита решила, нужно идти в СБУ.
Спеціалісти з районної поліції Шевченківського району ніяким чином фактично не займаються розслідуванням цієї справи. Вони до цієї справи віднеслися як до розслідування злочину про крадіжку з квартири. З відповідним рівнем підготовки до цієї справи і стосуванням тих можливостей, які на цьому рівні у них і існують. Очевидно, вони самі себе перескочити не зможуть в розслідуванні цієї справи. Це не їх рівень, на мій погляд особистий. І тому ми сподіваємось, принаймні, що такі Служба безпеки України, по-перше, це все ж таки її підслідність по кримінально-процесуальному кодексу, а по-друге, це її рівень.
С тех пор прошла неделя, и уже с другим членом редакции «Схем» вновь случилось чрезвычайное происшествие. 17 августа в Броварах ночью загорелся автомобиль. Просто у подъезда одной из многоэтажек. Вокруг собрался ряд наблюдателей, прибывшие на место пожарные пытались обуздать пламя.
Владелец подожженного авто во дворе собственного дома Борис Мазур, постоянный участник съемочной группы программы «Схемы». Наутро после поджога появилась и реакция от президента и его офиса. На своих официальных страницах в соцсетях Владимир Зеленский вспомнил давнюю историю с поджогом своего автомобиля и призвал правоохранителей также быстро выявить ответственных.
Далее цитата Владимира Зеленского. «В декабре 2014-го неподалеку от Дворца Украины неизвестные сожгли мое авто. Полиции понадобилось 2 месяца, чтобы найти и задержать преступников. Надеюсь, что и на этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы «Схемы». Никогда никогда не допущу, чтобы во время моего президентства любая критика власти тянула за собой преследование или запугивание». Конец цитаты.
А через неделю министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отчитался о задержании жителя Луганщины, который якобы, цитата, «обоснованно подозревается в поджоге автомобиля». Уже через несколько дней после этого Броварской суд определил ему меру пресечения. Его имя не называли, но оно быстро появилось в средствах массовой информации. Это Кирилл Барихашвили.
Примечательно, что сам он в ответ на вопрос судьи, признает ли он свою вину на предъявленные подозрения, ответил, цитирую: «На данный момент на факты и обстоятельства инкриминируемого мне дела я не могу ответить». Конец цитаты.
При рассмотрении выяснилось еще несколько деталей. Родители задержанного из небольшого городка в Луганской области. Сам он живет в Киеве, работает, но неофициально и не говорит где. В конце концов суд принял решение — арест на 2 месяца, но с возможностью выйти под залог почти в 175 тысяч гривен. Меньше чем через неделю Кирилл Барихашвили вышел под залог.
Впрочем, этот парень не единственный, кого правоохранители считают причастными к поджогу автомобиля схем. Еще 2 пока ищут. Их портреты опубликовал начальник областной киевской полиции Андрей Небытов и даже озвучил мотив, цитата: «Это точно лица, которым было выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистским сообществом путем уничтожения имущества известных в обществе деятелей». Конец цитаты.
Еще не дождавшись результатов официального расследования, руководство государства уверяет, представители власти к этому не причастны.
Чи допускаєте ви думку, що залякування журналістів і підпали авто пов'язані з представниками влади?
Ні, не допускаємо. Ми завжди захищаємо журналістів. І, до речі, знайшли ж людей, які підпалювали автомобіль. Навіщо ви запитуєте таке? Знайшли. І я думаю, що, на жаль, такі у нас були випадки. Правоохоронні органи мають цю задачу. Вони знайдуть всіх людей, які когось залякують або підпалюють.
Какие же на самом деле перспективы в расследованиях дел против журналистов? Давайте послушаем мнение исполнительного директора Института массовой информации Оксаны Романюк.
Чому така проблема з розслідуваннями? Тому що насправді мало компетенцій у слідчих, і вони справи, коли йдеться про напади на журналістів, вони часто їх просто відкладають як малозначущі чи ще якісь. Я бачу, що це бажання виникає, коли виникає якась публічна історія, і тоді, звісно, вже якісь іміджеві втрати йдуть, і тоді правоохоронні органи йдуть на системний контакт.
Ну вот эту тенденцию, которую озвучила эксперт, подтверждают и большинство расследований относительно препятствования законной профессиональной работе журналистам схем. Полностью этот сюжет вы можете найти на сайте и других мультимедийных платформах «Радио Свобода».
Ну и мы, как всегда, призываем вас, если вы столкнулись с противодействием журналистской деятельности где-то в вашем районе Крыма, например, если вы хотите снять что-то, что, скажем так, будет нелицеприятным для подконтрольных России властей Крыма, и журналистам права журналистов нарушают, вы можете попытаться озвучить это у нас в эфире и попытаться подать заявление в российские правоохранительные органы Крыма.
Ну и всегда ваш голос может быть услышан в Крыму, если вы свяжетесь с нашей редакцией, предложите тему или информацию, которая у вас есть, мы обязательно усилим ваш голос. Вы также можете дозвониться в каждый наш радиоэфир и озвучить свою точку зрения или информацию, которая у вас есть, вас гарантированно услышат в Крыму. Ну и, конечно же, у нас еще немного времени эфирного осталось. Последние новости. В мире за сутки обнаружили рекордное количество случаев COVID-19, об этом свидетельствуют данные на сайте Всемирной организации здравоохранения, передает Радио Свобода. За сутки в мире зарегистрировано 307 930 новых случаев заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения, в целом за время пандемии заболели 28 637 952 человека. Умерли 917 417 человек. Лидером по заболеваемости остается остаются Соединенные Штаты. Всего там зарегистрировано 6,5 миллионов почти случаев. Индия почти 5 миллионов случаев. И Бразилия свыше 4 миллионов.
Ну и, собственно говоря, продолжая тему коронавируса и тему того, что локдаунов не будет, говорят о том, что возможно все при повторной вспышке. Например, вот Израиль в пятницу 18 сентября вновь введет карантинные меры из-за вспышки коронавируса. Об этом объявил в воскресенье премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху. В последние дни в стране фиксируется прирост числа новых инфицированных на несколько тысяч за сутки. Тем самым в пересчете на число жителей Израиля вышел на одно из первых мест в мире по темпам распространения COVID-19. Для сравнения, чтобы вы понимали, территория Израиля немного меньше, чем территория Днепропетровской области Украины.
Ну что ж, это вся информация на данную минуту. Следите за тем, как развиваются события, за новыми новостями. Следите на сайте Крым Реалии, где публикуются наиболее свежие, оперативные и точные новости о том, что происходит в Крыму, что происходит вокруг Крыма. Также напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией любым удобным для вас способом. Можно дозвониться к нам на редакционный телефон, можно написать нам электронное письмо, можно связаться с нами через форму обратной связи на сайте Крым Реалии. Не пропустите вечерний эфир 18.15. Пока.